В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу сегодня Михаил Соколов. И в нашей московской студии гость Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики, почетный профессор Цзиньлинского университета, это в Китае, ну, в прошлом зампредседателя Центрального банка России. И говорить мы сегодня будем о том, как бороться с коррупцией госчиновников. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И вы можете послать свое смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, у нас есть хороший повод для разговора о коррупции российской экономики. Это свежие данные, которые дает глобальный барометр коррупции Transparency International. И, кроме того, такое событие, которое на день раньше случилось. Суд в Китае приговорил бывшего министра железных дорог Лю Джи Цзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Обвиняют его в коррупции и злоупотреблении властью в течение 25 лет. Этот крупный китайский чиновник был на разных высокопоставленных должностях и в общей сложности, как доказали в суде, получил взяток на 10 миллионов долларов. Я, кстати, замечу, что вот недавно судили в России заместителя префекта одного из московских округов за сравнимую сумму, там, правда, не взятки, по-моему, хищение, дали ему 5 лет условно. Ну и, кроме того, в России тоже обсуждают, вот сейчас, скажем, газета «Ведомости» опубликовала материалы о том, как на берегах реки Злодейки расположилось поместье, которое построил глава РАО РЖД, вот коллега этого Ли Чи Цзюня, Владимир Яковлев. Кунин, стоит оно десятки миллионов долларов, ну, немножечко не сходятся у него доходы с расходами, тем не менее, это только повод для обсуждения. Сергей Владимирович, ну что, вот как вам все эти сообщения о Китае, прежде всего, поскольку вы в Китае бываете достаточно часто и, наверное, видите, есть у этой борьбы со взяточничеством, с казнократством результаты, вот у таких суровых методов?
Ну, добрый вечер, Михаил. Конечно, Китай борется с коррупцией. И, ну, начинать, наверное, надо с того, что вот страны совсем свободны от коррупции нет.
Это, кстати, вот этот барометр Transparency сегодня показывает.
И на самом деле это все признают, что задача же не состоит в том, чтобы сделать страну стерильной. Ну, к сожалению, такого никому не удавалось. Задача состоит в том, чтобы, первое, масштабы коррупции были минимальными, второе, чтобы общество не принимало коррупцию как благо. Вот, трагедия России состоит в том, что наши граждане зачастую воспринимают коррупцию как неизбежное благо, без которого бюрократическая машина просто не работает. Китай целенаправленно пытается ограничить масштабы этого бедствия. Эта работа идет давно, эта работа идет с самого верха, и с верха китайской иерархии, и в Китае борьбой с коррупцией занимается 4-й человек в китайской иерархии. Он имеет право принятия решений там, по отношению к любому нижестоящему чиновнику.
А к нему кто-нибудь может принять решение?
К нему трое вышестоящих. Он член постоянного комитета политбюро ЦК КПК, и, соответственно, выше него вот только президент, председатель собрания и премьер-министр.
Это что, комитет партийного контроля, получается,
да, или государственного? Ну, да, там специально уполномоченный человек, который борется с коррупцией. Да. Вот, и надо сказать, что вот эти расстрелы в Китае, они случаются эпизодически. Некоторые неотсроченные, на разном уровне. И вот бывают вот, как министр, бывают, как, не знаю, какой-нибудь начальник уездного комитета партии или как местного совета. Но это происходит. Да.
А до члена политбюро добрались, например?
Нет, еще не было члена
политбюро. По-моему, был кандидат.
Был кандидат в члена политбюро, было несколько членов ЦК. Ну, то есть, вот эта борьба идет. Да, и китайцы, ну, вот пока они ставят себе задачу все-таки снизить масштабы этого бедствия. Потому что они тоже отмечают в разговорах, что, к сожалению, это явление развивается в Китае. И, так сказать, вот, ну, порадоваться, что там в Китае существенно ситуация улучшается, они пока не могут. Они надеются, что вот новое партийное руководство, оно, собственно, сразу заявило, что, ну, Китай, руководство страны, что для них борьба с коррупцией задача номер один.
Ну, вот мой коллега Андрей Жвербис мне написал, что эффективность борьбы со взятками в Китае – это миф, раздуваемый компартией, а знающие люди говорят, что уровень взяточничества там покруче российского, причем на всех уровнях.
Ну, мы сейчас слышали от вас, да, там сумму взяток, которую получил министр железной дороги, нам кажется, что это смешная, да, 10 миллионов за 25 лет.
Но это доказано в суде.
Подождите, значит, если бы там у него был миллиард, да, как у некоторых наших там высокопоставленных товарищей, то, в общем, доказали бы все-таки не 10 миллионов, а побольше, да, и за 25 лет. Еще раз, я не говорю, что в Китае суперуспешная борьба с коррупцией, и они сами это признают. Разница между Китаем и Россией, наверное, главная состоит в том, что в России в понятие коррупция включается гораздо больше. Вот в России мы по инерции к коррупции относим к казнократству. Да, когда вот люди, сидящие на государственных заказах, просто откровенно воруют деньги. Да, когда он размещает госзаказ, только за, причем сам размещает, да, ему никто не заносит, он просто вот сразу при выдаче заказа ворует деньги. У нас к коррупции относится то, что во всем мире называется рэкет. Когда к вам приходит пожарник, санэпидемстанция, полиция и дальше по списку, и говорят, или ты платишь, или мы тебя закрываем. Это рэкет, это не коррупция, да, и это вот тяжчайшее уголовное преступление. И вот такого вот, что называется, всепроникающего на всех уровнях и воровства, и рэкета, и коррупции в Китае нет. Все-таки вот в Китае коррупция, она действительно связана с госзаказами, да, что когда компании сами выступают инициаторами там, для победы в конкурсах, они платят чиновнику взятки. Но, кстати, интересно отметить, я вот как раз буквально месяц назад был последний раз в Китае, и мне мои друзья китайские сказали, что вот с приходом нового руководства в стране резко упали, то есть кратно упали продажи дорогих чаев и дорогих алкогольных напитков, которые использовались в основном как подарки чиновникам. Да? То есть там вот коррупция,
она... Скромные какие люди, спиртные напитки,
Михаил,
и чай. Это как в советское время.
Михаил, не надо преуменьшать. В Китае очень дорогой алкоголь, импортный алкоголь безумно дорогой. И водка, кстати, китайская хорошая, очень дорогая. Цена чая может доходить до нескольких тысяч долларов за килограмм. Да, то есть это вот не тот чай, как у нас, да, не знаю, там 100 рублей за килограмм. Вот, реально очень дорогие чаи, коллекционные, которые там много лет хранятся, с выдержкой. То есть вот есть и такое.
Есть
что подарить, и это воспринимается как настоящий подарок, да, потому что их мало. Их мало, и все понимают, что вот это такой действительно уникальный подарок. И, в общем, цена, даже вопрос о ценности не столько в деньгах, сколько он просто ограниченный ресурс. И вот продажи всех этих товаров, они упали в разы. Да? То есть вот просто индустрия переживает...
Экономический эффект.
Эффект есть. Но будет ли он длительным, будет ли он устойчивым, удастся ли как-то вот действительно там, сократить масштабы коррупции в Китае, ну, посмотрим.
Интересно, какой был бы эффект в России от, так сказать, снижения коррупции? Вот как раз в одном из исследований, тоже, которым занимаются сейчас Transparency International, они говорят, что стоимость различных поборов, взяток и доплат вот разным этим рэкетерам в мундирах в пакете молока – это ровно треть по их исследованию. Ну, вот если бы цены на молоко упали, вот это был бы действительно экономический эффект.
Ну, такого вряд ли произойдет, да, просто это, скажем так, этот эффект, если он даже будет достигнут, он будет достигнут в течение длительного времени. Да, вот это же мгновенное событие, оно происходит раз и там… Через две недели уже никто эти чаи не
покупает. Интересно, что в России вот было бы аналогом вот этих самых алкоголя и чая китайского.
Ну, надо посмотреть на квартиру госпожи Васильевой из оборонсервиса, и все понятно.
Да? Количество комнат в квартире.
Бриллианты, многокомнатные квартиры, произведения искусства.
Да. Вот что интересно, в России тоже думают побороться с коррупцией. Я вот
кто?
Рассказываю вам. Я вот тут узнал, что идет дискуссия между двумя министерствами. Министерством экономического развития и Министерством финансов. Министерство экономического развития предлагает поднять зарплаты чиновникам для того, чтобы они вот не воровали, а, значит, жили за счет бюджета. К 2018 году в 2.5 раза. А представители Минфина вроде бы возражают, говорят, хватит в 2 раза повысить, и они точно перестанут воровать. Ну, это может быть шуточное такое сравнение. Тем не менее, спор вот об этом повышении зарплат действительно идет. Как вы думаете, если повысить вот эти официальные зарплаты, оклады и прочее госчиновникам российским, это даст какой-нибудь эффект?
Ну, спор уже закончен, и на прошлой неделе, в четверг, было заседание правительства, и к 2018 году в 2,6 раза.
А, даже побольше.
Даже побольше. То есть компромисс найден в нужном месте, 2,6 раза, даже лучше, чем самые оптимистические прогнозы Минэкономики. Конечно, это не даст никакого результата, потому что зарплаты чиновникам очень быстро повышаются в течение последних 10 лет. И это не, я не говорю, что чиновникам надо мало платить. Да, просто одно дело им платить, а другое дело бороться с коррупцией. Нужно и то, и другое делать. Просто повышение зарплат недостаточно. Пока там очень многие взятки, они растут пропорционально зарплатам. Ну, то есть, если у чиновника зарплата выросла в два раза, ну, так и барашек должен быть в два раза побольше, правда, когда вы к нему приходите. Вот. А потом есть еще же такой процесс, как гонка зарплат среди разных категорий чиновников. И логика обычно следующая. Сначала повышают там, федеральные службы охраны, вслед за ней тут же приходит федеральная служба безопасности, вслед за ней приходит МВД, вслед за ней приходит какие-нибудь там налоговая полиция, после этого приходит администрация президента, после этого приходит Белый дом и говорит, ну, а правительство что же надо повышать?
И регионы тоже.
И после этого встает регионы. Всем подняли, и все по новой. Да? Поэтому это вот так, это, в общем, даже, я бы сказал, не борьба с коррупцией, это вот такое откровенное выравнивание зарплат разных уровней чиновникам. Потому что всем подняли, вот остался последний, что называется, бюрократический слой.
Да, вот, кстати говоря, я у нас на сайте поинтересовался, что все-таки лучше. Ну, конечно, провокационный вопрос, да, вот денег им прибавить или репрессии усилить в китайском духе. И один из ответов был довольно неплохой, интересный. Вот такой Сергей Крамер написал, что ни то, ни другое не подходит, там, ну, обосновал. Он считает, что нужно сокращение зарплат до средних по региону и введение единственного наказания за коррупцию, пожизненное заключение. Причем специально для чиновников нужно реанимировать давно забытый вид наказания – каторжные работы. Думаю, что после введения такого варианта многие чиновники уйдут, что очень хорошо, сокращать не надо. У других же это отобьет охоту стремиться на теплое местечко. И в итоге, считает Сергей Крамер, будут приходить только люди, болеющие душой за страну и народ. А таких, кстати, в России немало.
Да их немного.
Болеющих?
Болеющих душой за Россию немного, а еще помимо того, что они должны болеть за душой, душой за страну, у них еще мозги должны быть. Да, потому что не, ну, не секрет,
не
что...
Не верите вы в русский народ?
Нет, я верю. Нет, я верю. Просто я очень хорошо понимаю, что масштабы задач, которые стоят перед там, российскими ведомствами, да, министерствами, они зачастую требуют, ну, действительно высококлассных специалистов. И вот просто так... Там человека на среднюю зарплату, ну, не знаю, там сегодня в Москве, там, наверное, там 45-50 тысяч рублей. Да, вот найти за такую зарплату, ну, человека на должность замминистра не найдет.
Но замминистра, слушайте, ну вы как-то занижаете.
Подождите, а кому предлагается платить среднюю зарплату? Вы думаете, на две средних зарплаты найдете замминистра? Не найдете. Вы хорошего юриста за 3000 долларов в Москве не найдете, правда? А ведь у нас вот Михаил, я к тому, что у нас страна, она избалована высокими зарплатами.
Да, где высокие зарплаты?
В корпоративном секторе.
В частном корпоративном.
Понимаете, я еще со времен своего там работы в Центральном банке, я очень хорошо помню, что у нас было примерно следующее соотношение, что зарплата в Центральном банке не может быть, разрыв между зарплатой в Центральном банке и в Сбербанке не может быть больше, чем в два раза.
В
Сбербанке больше, но если разрыв возрастает, люди из Центрального банка переходят в Сбербанк. А между Сбербанком и коммерческими банками еще там 2-3 раза. Если больше разрыв, люди из Сбербанка перетекают в коммерческие банки. Да? Потому что в конце концов базовые, там, не знаю, операционисты вводят платежки, юристы смотрят документы. Да? Там очень много профессий, которые могут свободно перетекать из Центрального банка в коммерческий сектор. И так во всех ведомствах. Не знаю, там год назад, как раз когда обсуждалось вот это создание мегарегулятора, да, и выступал нынешний там председатель комиссии по ценным, как он у нас называется, Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин, он просто откровенно вслух, потом, не знаю, перед журналистами говорил, вы знаете, у меня юристы дольше 2 лет не работают. То есть я беру молодого юриста, через 2 года он становится специалистом такой квалификации, что его с руками отрывают на рынке.
Так это же хорошо.
Подождите, а дальше-то кто работает? Он говорит, я опять беру
молодые
нового.
Специалисты.
Ему нужно 2 года, чтобы въехать в эту проблему. Ему нужно 2 года въехать в эту проблему, чтобы дорасти. А ему же нужно дальше расти. Но ему же нужно писать все это регулирование, бороться с манипуляциями рынка, да, законы, законные акты. Я к тому, что вот у нас действительно в корпоративном секторе очень высокие зарплаты. За счет того, что очень высокие доходы сырьевых компаний, очень высокий удельный вес сырьевиков в экономике. Это и люди, их смешно, ну как грех обвинять людей в том, что они хотят жить лучше. Да, и гонка зарплат там в бюджетном секторе, в бюрократия связана с этим. Другая сторона медали, да, что за такие зарплаты от чиновников нужно требовать результата.
Вот это принципиальный вопрос.
А власть не требует. А власти результат не нужен.
А кажется, и общество не требует.
И общество не требует. И общество как-то так мирится с тем, что власть ничего не делает, чтобы чиновники там, вот, там всерьез не занимаются решением проблем, а занимаются их сохранением. Да, с тем, что всегда можно было объяснить, чем ты занимаешься.
Хотя внутреннее общество, по всей видимости, недовольно. Вот по данным этого рейтинга барометра мировой коррупции, Россия находится в числе стран, где ситуация с коррупцией становится все хуже. И наиболее коррумпированными считают госслужащих 74% опрошенных, на втором почетном месте полиция 66%, и на третьем, внимание, сотрудники судов. Дальше законодательная власть и политические партии. Вот как вам такая
ситуация? Ну, все абсолютно нормальный рейтинг. Ситуация. Более того, если вы проведете опрос студентов, ну, той же самой высшей школы экономики, где я работаю, то наиболее желаемое место работы для юристов и экономистов – госаппарат. Они не дураки.
Стартовая студенты. Площадка?
Они все хорошо понимают. Они понимают, где можно заработать.
А попасться?
А не попадаются. Ну, значит, студенты оценивают этот риск как маленький. Несмотря на то, что мы сейчас все чаще и чаще слышим эти рассказы о том, что здесь взяли какого-то чиновника, здесь взяли какого-то чиновника. Но, значит, студенты вот достаточно хорошую информацию, источники информации свои имеют. Они же не дураки, да? Они очень быстро, там, не знаю, там 5 лет назад, 7 лет назад, они там на первом месте стоял «Газпром», на втором месте стоял «Роснефть», только потом чиновники. Сейчас чиновник на первом месте стоит.
Ну, то есть, неотвратимости наказания нет, они
нет, это понимают. Нет неотвратимости наказания. Нет неотвратимости наказания и нет жесткого вот, никак, негативного отбора в том плане, что если ты не справляешься, тебя выгоняют. Попал в чиновничью касту, ну, если ты вот, ну, уж совсем идиотом там не являешься, да, и ты идиоты выгнать тяжело.
Верен начальству, да,
верен начальству, ты будешь там сидеть всю жизнь. И неплохо будешь сидеть, еще зарабатывать будешь на взятках.
Ну так может быть это на самом деле не так плохо, если вот ты там попал, будешь двигаться по ступенькам, человек соображает. Главное, что еще заставить бы в этой системе и как бы быть лояльным и выполнять законодательство.
Лояльным обществу.
Да?
Нет, понимаете,
да?
Как, это разные задачи, да? Быть лояльным обществу и заниматься решением проблем общества, это может требовать общества, да? Или может требовать там негативный отбор в бюрократии. Не справляешься, тебя выгоняют. Но этого же нет. А быть лояльным закону, для этого есть суды, и самое смешное, это право.
А вот суды-то
право, охранительные, право охранительные органы, которые право охраняют. Да, ведь полиция, там, да, следователи, они не силовики, как у нас их называют, они право охраняют, они закон охраняют. А если они охраняют не закон, а власть, потому что им сила нужна, ну так а кто будет требовать с чиновников соблюдать закон? С них же этого не требуется, правда? С них требуется совершенно другое.
Вот вопрос к вам как раз как к экономисту. Ну, а насколько вот все эти вещи, о которых мы говорим, связанные с коррупцией и так далее, они снижают, собственно, потенциал российской экономики сейчас?
Ну, Михаил, вы человек как-то грамотный, образованный.
Ну, вы для других, ну, подождите, для неграмотных,
необразованных. Я же с вас, мы же с вами ведем диалог, да, я без обид. И вы, наверное, все-таки слышали, да, как и многие наши слушатели или там зрители, что темпы роста российской экономики замедляются.
Да, 1%, да?
Ну, там уже 1%. И на самом деле, ведь вот там нельзя сказать, что наша власть этого не видит. Видит. И президент видит, и премьер видит, и министры видят. Что они говорят? Инвестиций в стране мало. Правильно говорят. Инвестиции в стране уже там с начала прошлого года, 2012 года, не растут.
То есть, капитала.
Отток капитала – это вот те самые сбережения, которые должны были бы идти на инвестиции, они уходят из страны. А почему инвестиции не растут? Потому что частные, да, государственные инвестиции, инвестиции госкомпании при этом растут. Значит, частные инвестиции снижаются.
Ну, знаешь, государство что замещает, правда?
Не успевает, денег не хватает заместить всех. Почему частные инвестиции снижаются? Потому что нет защиты частной, нет права собственности. То есть вот эти суды, силовики, но экономика, она опирается на частную собственность, да, на частный интерес. То есть бизнесмен сегодня, инвестируя в какой-то проект, ну, там проекты бывают двух типов. Первое, это вот из реальности российской экономики, ты инвестируешь в чиновников, в дружеские связи, в хорошие отношения, бизнес называется распил бюджета. Вот распил денежных потоков. Самый прибыльный, самый рентабельный бизнес в России, гораздо рентабельнее, чем продажа нефти. И самое главное, что требует минимальных стартовых, ну, не очень больших стартовых инвестиций, и можно завершить в любой момент. Да?
То есть, вот, но хорошо бы вписаться в какой-нибудь мегапроект.
Это то же самое, распил бюджета.
Крупный,
любой мегапроект – это распил бюджета. Да, достаточно посмотреть на стоимость одного места в Сочи, на стоимость одного километра железной дороги, на стоимость одного километра газопровода. Мы понимаем, что там вот есть распил бюджета. А есть другой бизнес, бизнес, да, который действительно хочет там, не знаю, создавать какие-то производственные мощности, выпускать продукцию. Вот, и эти бизнес-проекты, они дают отдачу, начинают там окупаться, не знаю, через 3 года, через 5 лет. То есть, кстати, бизнесмен сегодня должен вложить там, не знаю, там десятки, сотни миллионов рублей в надежде на то, что через 5 лет он начнет зарабатывать, и прибыль там заработанная достанется ему. Как вы считаете, много таких у нас бизнесменов?
Ну, есть такие.
Есть, но крайне мало. Но крайне мало. То есть, вот на 5 лет поверить, что когда все видят, что с каждым годом рэкет становится все сильнее, 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 вот как это отражается на экономике.
Финансовые спекуляции можно пойти, правда?
Слушайте, финансовые спекуляции, они хорошо.
Дело, конечно, рисковое.
Это все хорошо, да.
Вы только, это лучше знаете.
Только экономику я не спекулирую. Я это знаю, конечно, но я не спекулирую. Да, проблема в том, что для экономики это ничего не меняет. Да, то есть это не создает ни рабочих мест в экономике, ни налогов не создает в экономике. Да? То есть и государство от этого ни жарко, ни холодно.
Да. Ну, давайте мы попробуем звонок какой-нибудь принять наших слушателей. Тут вот Петр из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Алексашенко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Вот, может быть, я ошибаюсь, но наш президент получает в месяц где-то порядка 13 тысяч долларов в месяц. А главы нашей государственной корпорации, ну, это господин Миллер, там, Греф, наверное, и другие, Сечин, получается, в месяц 2-3 миллиона долларов, если я не ошибаюсь. То есть где-то в 200 раз больше. И вот планируется им тоже увеличить в 2,6 раза оклады. Ну, на мой взгляд, рядового гражданина России, все это называется коррупция на государственном уровне, воровство в законе, ну и так далее, и тому подобное. Вот без этого механизма, абсолютно дикого и варварского, по-моему, Россия, в принципе, не может быть, существовать, просто она была так создана.
Ну, я понятно,
вас
да,
значит, мнение проконтролировать.
Да, пожалуйста, Сергей Владимирович, значит, ну тут два вопроса, во-первых, госкорпорации, да, и
нет, ну понятно, что
оклады, эффективность.
Сотрудники, руководители госкорпорации, они не являются госчиновниками, и им никто не обещал повышение зарплат в 2,6.
Они сами могут себе повысить.
Они, ну, руководители сами не могут, потому что для этого требуется решение совета директоров, и если это госкомпания, то есть, ну, де-факто решение правительства или там президента. Да, то есть сами точно не могут повысить.
Ну вот. И так немало.
Ну, и так немало, это правда. Но я не думаю, что там все зарабатывают, там, руководители госкорпорации 2-3 миллиона в месяц. Но думаю, что там меньше миллиона в год долларов, да. Ну, вряд ли какой руководитель госкорпорации зарабатывает.
Ну, а насчет вечного, вот то, что сказать, что коррупция – это вечная российская беда, так Россия была создана, и, видимо, с этим будет жить. Ну, помните Карамзин, да? Да, воруют там, ну и
воруют,
все прочее, да.
Смотрите, Михаил, еще раз, я вот начал нашу встречу с того, что нет страны, которая совершенно свободна от коррупции, да? Но это не означает, что с коррупцией не нужно бороться, и с коррупцией невозможно бороться. У нас очень часто, у нас такой один из любимых мифов в российском сознании, что Россия страна настолько уникальная, что все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот с ними никто никогда не сталкивался.
Да что вы?
Как вы не начнете обсуждать, говорить, ну что-то, у нас такое вот, как коррупция, но она уже издревле ведется, да. На самом деле, первое там, свидетельство, там, документальное свидетельство о коррупции, это Месопотамия 5000 лет до нашей эры. Да, то есть точно тогда там ни России, ни славян еще близко к государственности никакой не было. И там все страны борются с коррупцией. И есть десятки опытов, там успешных опытов борьбы с коррупцией, есть десятки неуспешных опытов, но все страны так или иначе борются. Вот найти в современном мире страны, которые не борются, и где ситуация с коррупцией становится из года в год хуже, как в России, вот это очень тяжело.
Да,
вот
есть, вот почему же?
Есть, но вот...
Вот в Нигерии, знаете, да, проблемы да, есть. И то, говорят, лучше
Нигерия,
стало.
Нигерия, Зимбабве, я не знаю, там Сомали какая-нибудь.
Да. Ну, там но, уже бандитизм.
Я понимаю, но недалеко
вот
ушли.
Этери тут мне написала, зависят ли методы борьбы с коррупцией от формы государственного устройства. Но она вообще интересуется механизмами борьбы с коррупцией, но вот это интересный вопрос. Может ли быть эффективным в борьбе с коррупцией, условно говоря, авторитарный режим, каково мы видим в Китае или там где-нибудь в Сингапуре? Да?
Ну, Сингапур вообще является одним из примеров борьбы с коррупцией, и режим при Ли Куан Ю явно был авторитарный, никакой демократии там не пахло. Другое дело, что там Сингапур нельзя, конечно, сравнивать там, по масштабам страны с Россией.
В рамках
да?
одного города.
В рамках фактически одного города. Но рецепт, который дал Ли Куан Ю для борьбы с коррупцией, он же очень хорошо известен и звучит очень красиво. Для начала посадите трех своих друзей. Вы знаете за что, и они знают за что. Он с этого начал. Он показал, что для коррупции нет неприкасаемых.
Так, да? Может быть, Путин, посадив Ходорковского, хотел с этого начать, но ничего не получилось?
Ну, Ходорковского он не за это посадил, да, и частный бизнесмен, и коррупция, его же не посадили за то, что он давал кому-то взятки, правильно? Потому что надо было найти, кому он давал взятки, его тоже посадить.
За то, что он нефть украл сам у себя.
Сам у себя украл. Ну, это тоже коррупция имеет мало отношения.
Да, да. Но вот, есть Сердюков, между прочим, ходит на допросы министра обороны.
Да, и что?
Девушка сидит в 13 секунд.
У нас еще и дело о нелегальных казино есть, правда? Которое уже там третий год пошло, оно все рассыпается. На первый год так бурно развивалось, и уже казалось, что вот-вот всех посадят. Там чуть ли не зам генерального прокурора уже был на примете. А сейчас вообще даже и обвинения предъявить некому. Как все рассыпалось.
Одного из Польши выдали прокурора, кажется.
Ну, и то там освободили, да, потому что выяснилось, что там что-то не нарушено. Поэтому, вы знаете, Михаил, вот русский язык, он очень богатый, и я люблю говорить, что у него есть глаголы совершенного вида и несовершенного вида. Да, вот Сердюков ходит на допрос, можно на допрос всю жизнь ходить. Но если он будет на допрос ходить свидетелем, ну, конечно, мне не очень приятно, да, время на это тратить неинтересно, и нервы на это тратить тоже не очень хочется. Но, в принципе, это ему не мешает жить как нормальному рядовому человеку.
Он уже не рядовой, он уже советник какой-то корпорации.
Тем более.
Хороший,
и получать хорошую зарплату.
Да, я напомню нашим слушателям, в эфире «Радио Свобода» известный российский экономист Сергей Алексашенко. Мы говорим о коррупции российской экономики. Продолжим после короткого объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Алексашенко. В прямом эфире «Радио Свобода», ведет его Михаил Соколов. 8-800-222-12, телефон для ваших звонков. Плюс 7-903-743-2801. Можно послать свое СМС-сообщение. Вот еще один хороший вопрос от известного, кстати, социолога Татьяны Кутковец. Она в Фейсбуке тоже обсуждала сегодняшнюю со мной тему. Она написала: вот пусть Алексашенко, как человек бывалый, скажет нам, без коррупции, если представить, что удастся ее изничтожить, все чудом. Россия не остановится, не исчезнет ли из-за полного отсутствия навыков жить без нее? Можно ли, другими словами, предписанием ввести некоррупционную этику и стиль решения вопросов?
Можно. Только для этого, знаете, как можно ли сделать ГАИ, который не берет взяток? Можно. В Грузии есть пример. И полицейские.
Но в Грузии теперь нет этой власти, которая это сделала.
Понимаете, вот это же хорошая вещь. Да? В Грузии нет той власти, но реформы МВД никто назад не перевернул. Да, так же, как и в России. Решения 17 августа 1998 года были преступлением против человечества, но их никто не отменил, их реализовали.
И тем более экономический рост.
Экономика вздохнула, и тут же начался рост. Да? Поэтому давайте как вот обсуждать то, что было сделано. Можно ли иметь честную полицию? Да, можно. Грузия продемонстрировала, только там сменили 90% личного состава. Значит, то же самое произойдет и в России. Понимаете, говорить, что... Опять, я не считаю, что русские люди, они какие-то ущербные, да, и не умеют там жить, не воруя. Неправда. Это неправда. Просто сегодня в бюрократической системе, если ты не воруешь, если ты не пилишь бюджет, ты там не выживаешь. Ты ненормальный, на тебя смотрят как на идиота. Ты не вписываешься в систему. Тебя будут...
А как же быть с посадками? Где посадки?
Михаил, знаете, да? Этот вопрос вот такой диалектический, да, и вопрос...
Ведь периодически, мы же знаем, сажают каких-то людей.
Вы правда считаете, что если вы посадите там 10 тысяч чиновников, страна станет счастливой? Вот мы этот вопрос обсуждали, если помните, там год назад, чуть больше, да, там у президента Медведева тогда еще была встреча открытого правительства по вопросу коррупции. У нас были очень горячие дискуссии. И опять мы посмотрели, как было в Грузии. Ведь в Грузии же не сажали вот эту верхушку МВД коррумпированную. Мы просто сказали: ребята, либо вы все, что у вас есть, оно остается, но вы уходите и не мешаете.
Нет, что ж, со многих взяли, как это сказать, штраф там очень большой.
Не со всех. Многих отпустили. Да? То есть свободы никто не лишился.
Многие теперь вернулись.
Подождите, если мы решаем вопрос, что нам нужны честные чиновники, вот нам нужны честные чиновники или нужно всех посадить? Это разные задачи. И давайте решать задачу, что нам нужны честные чиновники.
Нет, я просто пытаюсь понять, вот, может быть, вы это лучше видите, кто попадает попадает в этой существующей ныне путинской системе под посадки. Вот мы видим, например, оппозиционные мэры регулярно попадают под посадки. И я, кстати говоря, не уверен, что большинство, значительная часть из них, наверное, могла и брать взятки или там что-то пилить.
Михаил,
просто они попались.
Подождите, но вы же видите, как работает Следственный комитет.
Да? Прицельно.
Прицельно. Берет людей, выкручивает им руки, зажимает им кое-что в тиски, вставляет что-то куда-то. Человек дает признательные показания на себя и заодно дает признательные показания на того, кому ему сказали. Ему дают срок, либо условный, либо реальный. Да? Сделка со следствием, без рассмотрения доказательств. После чего вступает принцип преюдиции, факт преступления доказан судом. И тот человек, на которого он дал свои показания, он не имеет шансов отвертеться.
То есть вы хотите сказать, что, например, Алексей Навальный в своем процессе и героическом, да, противостоянии, он, в принципе, обречен, поскольку уже есть дело по его, так сказать, человеку, который его оговорил, получил
Ополев,
условный
Ополев. Да, и то же самое с Урлашовым, посмотрите. Не успели взять, уже все, там все пошли на сделку со следствием.
Ну, не все, там какие-то посредники.
Да нет, уже и посредник, и зам. Ну, то есть, вот это стандарт работы, это стандарт работы. Да, выкрутить человеку все, что можно, после чего он соглашается оклеветать кого угодно, лишь бы за
пообещали. Неотвратимость наказания оппозиционера, вошедшего во власть,
да,
так?
Да, да. А вот если другое, мы же не понимаем, да, разговоры там о воровстве на Олимпиаде, они там и широки, да, и понятны, и примерно даже можно оценить сколько, и ничего страшного, пусть воруют. Там то, что во Владивостоке, то, что построено, рассыпалось, там, не дожидаясь саммита, ну и что?
Ну там с бывшего замминистра вот взяли.
И что с ним сделали? Уже год прошел, и что с ним произошло?
Да, ну, видимо, сидит.
Нет, я что-то давно никаких новостей про этого господина не слышал. Я не утверждаю, что он виноват. Да, там, более того, мне бы хотелось верить, что он там ни в чем не виноват. Но просто вообще эта новость исчезла.
Да, ну, я слышал от пермских товарищей, поскольку он успел недолго поруководить
правительство.
Да, и тут же взяли, что как это был такой заказ на подвесить губернатора.
Ну, вот видите.
Который был его начальником во время строительства этого замечательного. Хотя строительство, конечно, требует настоящего расследования владивостокское.
Да, и никто не собирается этого делать. Никто, а поэтому говорить о том, что есть какие-то категории чиновников, которые вот под прицельно, под посадку. Ну, вот если серьезно заниматься, я думаю, что опять там процентов 80, может 70, если вы оптимист.
И что с ними делать вот, с нормальной системе? Вот у вас есть партия РПР Парнас. У вас есть способ, как этих людей, я не знаю, там, трудоустроить после того, как они так замечательно поработали?
Их не надо трудоустраивать, их надо просто выгнать с работы.
И все?
Да, они сами.
И пусть пользуются наворованным?
Дальше, в зависимости от того, какая у вас поддержка есть в обществе. Насколько у вас сильна поддержка общества, если вы пришли к власти. Если вас общество поддерживает в том, чтобы они заплатили налоги и спали спокойно, значит, пусть заплатят налоги и спят спокойно. Если у вас есть поддержка в обществе, чтобы посадить, там, не знаю, там 100 тысяч человек, чиновников, которые брали взятки и воровали бюджетные деньги, если у вас есть такая поддержка, если вы выведете 10 миллионов человек на улице страны и скажете «посадок, мы требуем посадок», вот если у вас есть такая поддержка, то вы можете их посадить. А если у вас нет такой поддержки, то вы ничего не можете сделать. Потому что против вас будут работать те, кого вы не успели достать. Вы берете первого из этих 100 тысяч, а остальные 99 999 начинают сопротивляться. Еще вам палки в колеса вставлять. И у вас там не то, что там бумаги не проходят, да, у вас вообще аппарат перестает, бюрократия перестает работать. Это же вот иллюзия, да, что вот там можно взять всех единомоментно посадить. Посадить можно через суд. Через систему доказательств. Это же занимает колоссальное количество времени. Да? Это у вас там, не знаю, сколько лет вы будете всем этим раскапывать. Нужно это делать? Давайте обсуждать. То есть я точно понимаю, что всех посадить невозможно физически. Не потому, что там будут даже население не поддержит. Но просто представьте себе, да, вот там 100 тысяч дел от начала до конца провести расследование. Для начала, где вы, кто будет расследовать?
Ну, тогда, значит, нужна какая-то условная амнистия. Вот сейчас власти объявили экономическую амнистию. Правда, ее масштаб сократился, я так понимаю, со 100 тысяч человек там, до каких-нибудь нескольких тысяч. Вот по одному региону посчитали, по Дальнему Востоку. Там, кажется, 15 человек попадает под эту амнистию. Да. Ну, вот умножить там 15 на 80, у вас получится не так много. Ну, может, побольше.
Ну, еще 0 представить будет.
Да, ну, 0, да. Вот это вот амнистия.
Не,
да?
Не, ничего получается, там 12 тысяч.
Да? Ну, то есть вы, в принципе, одобряете?
Амнистию такую, да нет, это издевательство. Но лучше 12 тысяч на свободе, чем в тюрьме. Да, вот, то есть с точки зрения первоначальной идеи, это издевательство. Но с точки зрения, там, даже если там 80 человек выпустят из тюрьмы, это уже хорошо. Вот. А с этими людьми вот, был, на самом деле же была вот эта идея, которую там, ну, власть, Путин очень хорошо перехватили, декларация о накопленном имуществе, ведь это же один из способов борьбы. Ребята, декларируйте то, что у вас есть, разница с доходами, облагаем 13% налогом и уходите. Да? Да, мы понимаем, что это у вас есть, у нас нет сил с вами разбираться, это ваше. Исчезли из власти. И запрет на госдолжности, запрет на работу в госкомпаниях, запрет на работу в банках. Ну, то есть, вот такое ограничение, там, запрещать избирать...
Это почти иллюстрация.
Подожди, Михаил, это соглашение с ними, да? То есть, тебе нельзя... Ты добровольно идешь под эту амнистию, но ты, подписываясь под нее, ты отказываешься от права быть избранным. Да, ты никакой уровень власти ты не можешь избираться. Все, дальше живи как нормальный человек. У тебя есть куча возможностей. Если ты талантливый предприниматель, иди работай. Если ты ничего не умеешь делать, ну, прожигай деньги, очень быстро они у тебя закончатся. Сколько у тебя их много не было?
Ну что ж, давайте еще вопрос. 8-800-222-12. Марина, пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Алексашенко. Здравствуйте.
Я хотел вернуться к коррупции. Ведь это коррупция, и борется весь мир, и все безуспешно. Так что головы гидра. А вот нельзя ли... конечно, извините меня, подключить науку. Ведь прозрачность – это единственная борьба против коррупции. А прозрачность – это математика. А математики у нас ведь есть. Вон, есть, конечно, может быть, Академию наук у нас стали разгонять, чтобы они ничего не придумали новенького. Как вот сделать прозрачным все эти денежные потоки? Или деньги уничтожить?
Марина, ну смотрите, вы абсолютно правильно сказали, что прозрачность – это один из главных инструментов борьбы с коррупцией, особенно в таких странах, где роль бюрократии явно преувеличена. Математики могут, наверное, помочь в этом деле, в прозрачности. Ну, кстати, вот одним из примеров использования математики в такой, в политической жизни – это Сергей Шпилькин и его оценка фальсификации на выборах, да, вот это хребет динозавра. Да, вот когда действительно там, да, с помощью там, научных методов, там, не очень сложных, но тем более аккуратно, красиво построенных, и объяснено, как работает, было показано, да, что вот есть фальсификация на выборах. Дальше вопрос возникает: власть это хочет использовать или нет?
Ну или оппозиция
даже,
хочет.
Да, нет, оппозиция это использовала. Да, только что как она это может использовать? В суд. Оппозиция пошла в суд. Говорим, ребята, выборы фальсифицированы. Да. Что говорит суд? Мы выдаем, что оспорить результаты выборов можно только, если вы оспорили результаты выборов во всех 94 тысячах избирательных участков.
Ну, плюс знаменитые видеоматериалы тоже не принимали.
Это следующая итерация.
Да, которые да, официально...
Нет, ну, это не математика.
Мы же говорим, это уже
телевидение. Я к тому, что действительно можно много... Вот было бы желание, да? Вот если бы власть хотела с этим бороться, да, она бы и математиков пригласила, психологов и социологов.
Но пока она борется с Академией наук, по-моему. Или у вас другое впечатление?
Она борется за имущество Академии наук. Давайте, это разные вещи. Она борется за имущество. То есть Академия наук ей по барабану. Ну, вот,
и наука по барабану.
Да, не видели, они не понимают. А что, какая от нее польза от науки?
Ну как там, ядерный щит?
Ядерный, стоп, это вне науки. Это Курчатовский центр. Нормально. С ядерной наукой.
С Фортовым я разговаривал, между прочим. Буквально второе, что он сказал, чем он занимается, это у него есть специалисты, которые готовят новые разработки боевых роботов, между прочим. Может быть, он этим Владимира Владимировича поразил, что тот решил все-таки не ликвидировать Академию наук, когда там телевидение отключили, что он сказал: Владимир Владимирович, да у нас там боевые роботы готовы. Да,
Владимир Владимирович решил не ликвидировать Академию наук, он прокуратуру мне сегодня натравил. Он сказал, идите и там.
Но аккуратно.
Ну, аккуратно. Без, да. Без эксцессов. Ну, разберутся.
Вообще, знаем, сделка очень странная, потому что, конечно, уничтожение не Академии наук в целом, но, по крайней мере, уничтожаются сибирское, дальневосточное отделение.
Ну, дайте честно говорить. Это уничтожение Академии наук в том виде, в котором она вот существовала.
А что, и будет лучший вид?
Стоп, никто не знает, в каком это виде будет существовать, Михаил. Будет... Значит, мы же учёные, они люди гордые, и многие из них независимы, у них есть самоуважение. И уже были заявления нескольких академиков, которые сказали, что мы в новую академию не
70
пойдем.
70 человек академиков и член-корреспондентов.
Вот.
Довольно приличное
число. Довольно приличное число. Да, если этот процесс будет расти, то выяснится так, что академики отдельно, Академия наук отдельно, а имущество, что самое главное, в нужных руках. Вот наша власть явно борется за имущество. И она своего добилась, да, потому что при всех поправках к закону о реформировании Академии наук, который Фортов пробил, все имущество уходит
Так получается, что у нынешней власти, вот она посмотрела вокруг себя и говорит: так, этим мы уже занимались, этим занимались, железными дорогами занимались, в Казань построим, Сочи занимались, бац, Академия наук. Давайте-ка ей займемся, еще никто это имущество не использовал.
Не приватизировал.
Да. Правильно? То есть что... нашли слабое звено.
Нашли неиспользуемый ресурс. Да, вот ресурс, скажем так, неподконтрольный.
И как он будет использован, как вы думаете?
Он будет отдан в управление нужным людям, Михаил. Да, один из знакомых, близких знакомых, или не очень близких знакомых, или доверенных лиц, станет человеком, который будет управлять и принимать решения в отношении этого имущества.
То есть доверенных лиц Владимира Владимировича Путина. Я правильно вас понимаю?
Ну, можно сказать, что Владимира Владимировича Путина. Хотя между ним и Владимиром Владимировичем может быть там несколько прослоек еще. Да? Может, Владимир Владимирович его и не знал никогда, и не видел. Как, между прочим, он до какого-то времени не знал бывшего министра обороны Сердюкова. Да? Но познакомился, и быстро Сердюков стал доверенным лицом Путина. А потом Путин его точно так же...
Провел много реформ,
но, видимо, не в той области реформы проводил.
Да. Знаете, еще один к вам вопрос. Он связан с вашим опытом работы в компании «Аэрофлот» в качестве члена совета директоров, вот миноритарных акционеров. Скажите, пожалуйста, а что, собственно, случилось, почему вас оттуда турнули?
Ну,
вы теперь не член совета директоров.
Ну, все очень просто. Члены совета директоров их избирают на акционерном собрании. На последнем акционерном собрании меня поддержало не очень большое количество акционеров, потому что там главный пакет, акции, которые я рассчитывал, это акции, которые принадлежат или контролируются Александром Лебедевым. Вот. А его представители просто не пустили на собрание.
То есть, как в крутые 90-е
годы. Там вот такие лихие олигархические войны. Его просто не допустили на собрание, не дали проголосовать.
Вы чем-то менеджмент «Аэрофлота» разозлили?
Ну, наверное, разозлил. Наверное, там...
А говорят, эффективная компания.
Да если посмотреть на их финансовые показатели, не очень эффективная. Понятно, что она там лучше многих других. Но вот, собственно говоря, в чем там, не знаю, там можно ли это называть конфликтом, но трения мои с менеджментом точно совершенно были в том направлении, что деньги тратятся бесконтрольно.
То есть с коррупцией боролись?
Не с коррупцией, Михаил. Вот коррупция, она все-таки другое явление. Да?
С неэффективностью.
Неэффективные финансовые, слишком большие финансовые потери.
А на чем они теряют?
Они теряют на покупке своих акций, они теряют на поглощении дочерних компаний, они теряют на покупке топлива, они теряют на лизинге самолетов. Много на чем теряют.
Там еще какие-то компании на Дальнем Востоке, да?
Ну, вот это новые, вот Далявия, да. Владавия, извините, Владавия, Владивостокская авиалиния. Там речь идет о десятках миллионов долларов за один год.
То есть, если бы ваши рекомендации были приняты, то что, билеты были бы дешевле? Или они новые маршруты сделали? Или что?
Михаил, дальше вопрос, там, не знаю, что делать. Вот если у компании есть деньги, да, то у нее есть несколько вариантов. Можно снижать цены на билеты. Можно увеличивать выплаты акционерам. Да, можно развивать новые маршруты. Но у нее появляются варианты, куда эти деньги использовать. А если деньги исчезают из-под управления акционерами, да, то обогащается кто-то другой.
А вы знаете, кто обогащается?
Нет, не знаю. Ну, я не следственный орган. Я вижу только, что деньги уходят. Да? Я понимаю, через какие каналы они уходят. Я вижу, что любые мои попытки разобраться с этим встречают такую железобетонную стену менеджмента, который говорит: мы никогда тебе это не скажем, потому что этого мы не хотим. И представители государства в совете директоров говорят: да не надо спрашивать.
А у вас нет теперь с таким опытом желания побороться, вот все-таки, как мне кажется, с коррупцией? Ну, например, обратиться в прокуратуру, в Следственный комитет и сказать: друзья, или Счетная палата еще есть, там же 51% акций государства принадлежит. Друзья, проверьте «Аэрофлот», посмотрите, куда эти деньги ушли, почему они так поступают и так далее. Это же возможно?
Нет, невозможно, потому что неэффективная работа менеджмента не является уголовным преступлением.
Да? А вдруг там есть преступление?
Ну, Михаил, для начала вы должны понять, в чем оно состоит. Да, для вас должны быть какие-то документы, когда вы можете понимать, в чем состоит состав преступления. Ну, такая тавтология небольшая, состоит состав, но это правда.
То есть смысл в том, что вы могли, например, обратиться к государству, как к главному акционеру, сказать...
А я к нему обращался, Михаил. В совете директоров «Аэрофлота» из 11 человек 9 представляют государство.
А кто из них главный?
Кирилл Андросов, Кирилл Геннадьевич Андросов, председатель совета директоров. Ну, вот он по должности главный.
И как он вам ответил на критику тем, что не пустили на собрание, чтобы вас туда...
Он сказал: мне кажется, твои опасения необоснованы. Нам эта тема неинтересна для дальнейшего обсуждения.
Интересный разговор.
Да, ну то есть он же представитель государства. Его государство уполномочило возглавлять Совет.
А может, государство в лице президента не знает о его каких-то вот таких решениях?
Ну, слушайте, я с президентом не встречаюсь, и у меня нет ни малейших шансов.
С Дмитрием Анатольевичем вы встречались в рамках открытого правительства?
Дмитрию Анатольевичу эта тема тоже не очень интересна. Там меня по другим темам к нему приглашали, и, в общем, на очень близкое расстояние тоже не подпускают.
Ну, в общем, в монархической системе не достучаться, получается.
Не достучаться, да. Ну, знаете, как это, плетью обуха не перешибешь, да. И там головой в бетонную стену, ради этого я тоже, наверное, биться не буду.
Ну да, вот Алексей Навальный боролся за права миноритариев, боролся с коррупцией, а вот сегодня мы с вами сидим в студии, а у него в фонде по борьбе с коррупцией проходит обыск, например.
Ну, Михаил, давайте говорить, что Алексей Навальный боролся с Роснефтью и с ВТБ на основании...
Транснефтью
и ВТБ на основании тех документов, которые ему кто-то дал. Да, у него были документы, на которые он опирался. Да, у меня есть финансовая отчетность, которая в общедоступном режиме существует. Ее могут посмотреть любые акционеры и могут задать эти вопросы. Акционеры не задают этих вопросов. Да? Вот, ну, если акционерам все равно, что у них там из компании, не знаю, уходит 10% выручки, ну что я могу сказать? Ну вот им все равно. Вот такие у нас акционеры в Аэрофлоте.
Да, давайте вопрос возьмем еще один. Сергей из Тульской области. Ваш вопрос, Сергей Алексашенко. Сергей,
добрый вечер.
В эфире.
Здравствуйте.
Да я вот сижу, думаю, собственно, вот Марина из Москвы уже задала мой вопрос, но только другими словами. Вот. И мой вопрос, наверное, уже в третий или в четвертый раз бы заключался в том, что возможно ли борьба с коррупцией без проведения в стране честных выборов?
Ну, то есть, пожалуйста.
Абсолютно честных выборов.
Понятный вопрос.
Не каких-нибудь там в допуске 13%, даже вот 1%. Вот если вы прошли абсолютно честные выборы, ну, то есть чистая математика, понимаете?
Пожалуйста.
Ну, вот, Сергей, поскольку мы сейчас будем обсуждать с вами теоретическую ситуацию, да, вот в Сингапуре борьба с коррупцией шла без выборов.
И но без... это единственный.
А
где еще?
Ну, не знаю, возьмите ту же самую Саудовскую Аравию. Да?
Там,
подождите.
Тяжелый случай.
Тяжелый, но такой коррупции там нет. И с коррупцией там борются. Да?
Вот, но не в королевской семье.
Но не в королевской семье, потому что она живет по другим законам. Да? На нее это не распространяется. Мне кажется, что вот правильно, да, говорить, что страна, вот, не знаю, вот, типа России, уровня развития России, она, конечно, без свободных выборов не может, без честных выборов вряд ли, гораздо, скажем так, можно победить коррупцию без честных выборов, но гораздо тяжелее. Да, то есть проведение честных выборов, оно сильно облегчает борьбу с коррупцией.
Хорошо. Не могу еще не спросить все-таки, как специалиста по макроэкономике, что происходит с российским бюджетом вот в этой ситуации 1% роста. Что, уже такая ситуация, что денег скоро не будет хватать, и начинается реальный секвестр бюджета?
Михаил, денег уже не хватает. Денег уже не хватает. Налог на прибыль, один из основных источников доходов региональных бюджетов, в этом году упал номинально за 5 месяцев на 20%. По сравнению с прошлым годом.
И что делает власть? Что такое бюджетный маневр?
Подождите, власть есть вот 13-й год, в котором мы сейчас живем, и власть делает вид, что федеральная власть делает вид, что ее эта проблема не касается. Потому что это в регионах. Да, вот регионам спустили план по повышению зарплат. Значит, ребята, делайте, что хотите, сокращайте инвестиции, сокращайте госзакупки свои, зарплаты нужно повысить. А то, что у вас упали налоги, это ваша проблема. Потому что налоги упали, потому что мы повысили социальные налоги на индивидуальных предпринимателей. Они просто закрылись, ушли в серую зону, перестали платить налоги. И это вот проблема 2013 года. И эта проблема будет, скажем, и в 2014, и в 2015 отягощаться. Вторая проблема, которая это бюджетный маневр, связана с тем, что была принята программа вооружений, которая резко увеличивает нагрузку на бюджет оборонных расходов. Были приняты решения по повышению расходов на силовой блок. Сейчас принято решение по повышению расходов на бюрократию. А бюджет, ну, он и раньше-то, в общем, там рос не очень быстро, а сейчас он вообще в доходах перестал расти. Значит, нужно что-то сокращать. И вот бюджетный маневр означает следующее, что всем, кому в прошлом году сказали «денег дадим», не дадим. Но раньше это называлось словом «секвестр». Сейчас он называется словом «маневр».
Но пострадает-то кто? Опять слабые, то есть здравоохранение, образование.
Образование, здравоохранение, да, пенсионный фонд.
То есть те, кто без таких, без лоббистских возможностей.
Слушайте, силовики не пострадают, мы же с вами понимаем. Да? Причем я считаю, что на самом деле вот основная проблема от силовиков и от там, оборонной программы придет к нам уже в 2015 году. Потому что в Министерство обороны очень много, там, по некоторым оценкам, до 20% своих закупок делает в кредит. То есть оно вооружение получает, а говорит, а расплачиваться мы с вами будем там в 2015 году.
А как с мегапроектами?
С какими,
святое?
С какими из?
Ну, я смотрю, вот есть Сочи, есть чемпионат мира по футболу, железнодорожники, ну, смотри, там, знаете, что-то хотят.
Все очень логично. С мегапроектами все очень логично. Они должны заканчиваться, но они не имеют права исчезать. Был Владивосток, после этого параллельно Казань, следующий Сочи. Сочи заканчивается, запускается железная дорога.
Опять в Казань.
Слушайте, неважно. Ну, просто нам что нашли, то нашли.
Так.
Ну, Казань, значит, Казань.
Я слышал еще про мост на Сахалин.
Ну, нет, вот это пока...
Слишком так, круто.
И дальше чемпионат мира по футболу. То есть мы понимаем, что до 2018 года вот мегапроект у нас там обеспечен. Да? То есть они действительно мега. То есть раньше там нужно было думать, а сейчас создал большую кормушку, бери большую пилу и работай.
И туда запускаешь доверенных людей.
А только. Только доверенных людей. Так же, как на трассу Москва-Питер, так же, как на строительство третьей полосы в Шереметьево. Только доверенные люди могут получить эти госзаказы. И никакой коррупции, обратите внимание. Если заказы получают доверенные лица, то это называется кумовство, да, непотизм.
Да. Вот посмотрим, что у нас здесь. СМС-очка.
Ну, кстати, хороший способ борьбы с коррупцией. Да.
А знаете, что пишет нам Виктор? Не нужно гоняться за каждой мухой с мухобойкой. Создайте атмосферу с помощью кондиционера, и мухи сами улетят. Это к вопросу борьбы с коррупцией. А у вас есть способы создания этой здоровой атмосферы? Но опять нас к одному и тому же, по-моему, возвращает.
Слушайте, что значит «у меня есть»? У меня есть, и дальше что? Да?
Ну,
хорошо, вот я уже...
Бороться за умы.
Половину, ну, я этим и занимаюсь, что я здесь делаю, да. Я и борюсь за умы, объясняю, что с коррупцией можно бороться, с коррупцией нужно бороться.
Скажите, у вас союзники в государственном аппарате есть? Вот в нынешнем государственном аппарате есть?
Очень мало. Есть, но очень мало.
А где они?
Михаил, ну слушайте, вы еще скажете фамилии, явки, параллель. Я могу сказать, что когда вот была та встреча, про которую я говорил, с президентом Медведевым, и когда по результатам встречи с президентом нужно было подготовить проект поручений, у нас были очень сильные сторонники в госаппарате с точки зрения подготовки проекта решения, проекта поручения президента. То есть работали быстро, работали эффективно, помогали там ночью, рано утром. Вот есть люди. Потому что, ну, опять, не всем приятно воровать, и не все хотят врать.
А результат какой был? Нулевой?
Подождите, дальше есть вопрос политического решения, да, что в конечном итоге, там, не знаю, президент или кто-то что-то оставляет, что-то вычеркивает.
Все вычеркивает?
Нет, Михаил, подождите, зачем? Зачем? Вот если посмотреть, то на самом деле очень много чего сделано. Просто как переложено, я не случайно говорил, вот произнес фразу, что Путин, он очень многие элементы перехватил. Да? Декларацию о накопленном имуществе перехватил. Мы предлагали создание бюро по борьбе с коррупцией в рамках независимого органа. Он создал в администрации президента и назначил специального помощника президента, да, там Школов, да, по-моему, фамилия.
Да, репутация у него такая.
Подождите, интересная. Стоп. Да? Вот, Михаил, он идею перехватил, да, то есть он централизовал, то есть мы теперь понимаем, что у Путина эта проблема в голове существует, и у него есть доверенное лицо, которое отвечает за борьбу с коррупцией так, как ее понимает Путин, да, то есть он какие-то идеи перехватил из того же самого плана, да, и что-то он делает. Не знаю, там в борьбе с коррупцией была идея создания общественных советов при министерствах и, соответственно, комитеты по этике. Медленно, со скрипом, с трудом, но эта идея, вот она там крутится, продвигается вперед, выясняется, что там создается общественный совет, да, и он не собирается, да, то есть там вроде как уважаемые люди, да, которые как это...
Не, но иногда собираются, но толку никакого, как при МВД.
Михаил, это разные вещи, да. Есть советы, которые вообще не собираются, да. Вот по-разному бывает. Ну, то есть нельзя сказать, что там ничего не выполняется. Там, я думаю, что бюрократически там выполнено больше половины. Да, но цель другая, потому что может быть цель сделать вид, что ты борешься с коррупцией.
А ведь у нас же как... Да, а может быть просто повысить контроль, просто жесткость вот этой вертикали, и все.
Михаил.
Всех на крючок.
Ну, можно делать... А можно сделать. Да? Угу. Вот нынешняя бюрократия делает. У нее нет задачи сделать. Да? У нее нет задачи совершенного вида. Поэтому законы, которые у нас есть приняты по борьбе с коррупцией, они не очень плохие. И при их там, даже их использовать можно очень эффективно. А если еще там лазеечки закрутить, которых не очень много и которые хорошо известны, так вообще будет идеальный закон. Да? А если ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН о там незаконном обогащении, ну так и вообще уже все там. Вот можно после этого жить совершенно спокойно и только вот, знаете, как это, как часы работать в этой антикоррупционной системе. Нужно захотеть сделать. Вот как только следующая власть, когда-то это точно произойдет. Я не могу обещать, что эта власть захочет это сделать. Я не могу обещать, что следующая власть захочет это сделать. Но точно совершенно какая-то следующая власть захочет с коррупцией побороться, захочет ее победить. Что сделать?
Ну да, а пока она хочет победить оппозицию, это хорошо это заметно. Точно.
Пока главная власть, задача это борьба с оппозицией, загнать ее за можай.
Ну что ж, сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был известный российский экономист Сергей Алексашенко, теперь уже бывший член Совета директоров компании «Аэрофлот», вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к событию».